Эпилог. Жизнь, вселенная и все такое прочее. И, наконец, они снова отправились странствовать. Был период, когда Артур Дент наотрез отказывался двинуться с места. По его словам, бистравматическая тяга открыла ему, что время и расстояние одно и то же, сознание и вселенная одно и то же, чувственное восприятие и действительность также одно и то же, и чем больше путешествуешь, тем больше торчишь на одном месте. А раз так, то лучше он пока посидит тихо, да покопается в своем сознании, что много времени не займет, так как это самое сознание теперь составляет единое целое со Вселенной. Так что, разобравшись с сознанием, можно будет как следует отдохнуть, потренироваться в летании и, кстати, научиться, наконец, готовить, а то все не досуг. Банка греческого оливкового масла была теперь его ценнейшим сокровищем, и он заявил, что нежданное возвращение этой банки в его жизнь вновь всколыхнуло в нем некое ощущение неразрывного единства всего сущего, которое наводит на чувство, что... Тут он зевнул и, откинувшись на спинку дивана, крепко заснул. Наутро, в то время как команда «Золотого сердца» подбирала для Артура какую-нибудь... идиллически мирную планету, где его рассуждения никого не оскорбят, поступил сигнал СОС от бортового компьютера какого-то корабля. Золотое сердце поспешило на выручку. Маленький, но с виду невредимый звездокатер класса Мерида отплясывал в пустоте нечто вроде джиги. Краткий компьютерный осмотр показал, что корабль в норме, его компьютер в норме, но вот пилот сошел с ума. «Я еще не сумасшедший! Я полоумный! Полоумный!» — бормотал пилот в бреду, пока его переносили на золотое сердце. Он оказался журналистом ежедневного сидерического сплетня. Журналисту дали успокоительное и выделили в качестве сиделки Марвина, пока он не согласится взяться за ум и объяснить все толком. «Я освещал один судебный процесс», — заговорил он наконец, — «на Аргобутоне». И приподнялся на своих худеньких, изможденных локтях, дико озираясь по сторонам. Его седые волосы, казалось, махали каким-то своим знакомым в соседней комнате. «Спокойствие, только спокойствие», — проговорил Форд. Триллиан ласково положила руку на плечо журналиста. Безумец вновь уронил голову на подушку и уставился на потолок лазарета Золотого сердца. «Само дело», — выдохнул он, — «теперь не имеет значения, но там был свидетель». «Свидетель. Его звали? Звали. Прак. Странный, трудный человек. В конце концов, они были вынуждены ввести ему наркотик, чтобы добиться правды. Эликсир истины». Глаза журналиста беспомощно вращались. «Они дали ему слишком большую дозу», — прошелестел его тихий-тихий шепот. «Слишком чрезмерную». И заплакал. «Мне кажется, это роботы толкнули врача под руку». «Роботы?» — резко спросил Зафот. «Какие еще роботы?» «Такие белые!» — хрипло прошептал журналист. «Они ворвались в зал суда и похитили у судьи скипетр. Аргобутонский скипетр правосудия. Такая жуткая плексигласовая штука». «Не знаю, зачем уж он им понадобился». Журналист вновь расплакался. «И, по-моему, они толкнули врача под руку». Его голова бессильно, скорбно моталась из стороны в сторону, глаза мученически пылали. «А когда заседание возобновилось», — прошептал он сквозь рыдание, — «они, к несчастью, отдали Праку ужасный приказ. Ему приказали», — умолкнув на миг, он весь содрогнулся, — «чтобы он говорил правду, всю правду и ничего, кроме правды». «Вот только разве не понимаете?» Внезапно приподнявшись на локтях, он вскричал, что есть мочи. Ему дали слишком чрезмерную дозу. И вновь упал на подушки с тихим воем, слишком чрезмерную, слишком чересчурную большую, чересчурно-чрезмерную. Присутствующие переглянулись. По спине у них пробежали мурашки. «И что же случилось?» — спросил, наконец, Зафот. «О, не извольте сомневаться. Он благополучно сказал правду», — сообщил журналист зловещим тоном. «Насколько мне известно, он все еще говорит. Странные, ужасные вещи. Ужасные, ужасные!» — сорвался он на виск. Его попытались успокоить, но журналист опять привстал на локтях. «Ужасные вещи, непостижимые вещи!» — вопил он. «Вещи, от которых можно сойти с ума!» Окинул собравшихся диким взглядом. «Или как в моем случае ополоумить? Я все-таки журналист!» «Вы имеете в виду, — тихо спросил Артур, — что говорить правду — ваша профессиональная обязанность?» «Нет», — озадаченно ответил тот. «Я имею в виду, что я соврал, что мне нужно сдавать статью, и сбежал пораньше», после чего окончательно впал в беспамятство. В сознание он пришел лишь один раз, и то ненадолго. Однако от него удалось выведать следующее. Когда стала ясна суть происходящего и стало ясно, что Праку не удастся заткнуть рот, пока он не скажет всю правду в ее абсолютной и окончательной форме, заседание было закрыто. И не просто закрыто, но загерметизировано, причем Прак так и остался в зале суда. Здание обнесли стальными стенами, а также, береженого Бог бережет, колючей проволокой под электротоком, крокодильями болотами и тремя крупными армиями, чтобы преградить словам Прака путь к людским ушам. «Жалко», — заметил Артур, — «хотел бы я его послушать. Он наверняка знает ответ на вопрос жизни. Мне до сих пор не по себе, что мы его так и не выяснили». «Задумайте число», — вмешался компьютер. «Любое число». Артур назвал компьютер и телефон справочного бюро вокзала «Кинг-Кросс», рассудив, что должна же быть у этого телефонного номера хоть какая-то полезная функция. Компьютер ввел номер в отремонтированный двигатель невероятностной тяги. Согласно теории относительности, материя велит пространству, как именно ему искривляться, а пространство велит материи, как именно ей двигаться. Золотое сердце повелело пространству завязаться морским узлом и совершило мягкую посадку внутри стальной ограды комплекса Аргобутонского Верховного Суда. Зал суда производил крайне мрачное впечатление. То было обширное и темное помещение, явно задуманное как святилище правосудия, а не радости, например. Вы не стали бы устраивать там банкет, по крайней мере, удачный, ибо местный интерьер был способен вогнать в меланхолию самого беззаботного гостя. Высокие сводчатые черные потолки, под которыми с угрюмой решимостью реяли зловещие тени. Скамьи, стенные панели, грузные колонны. Все это было изготовлено из древесины самых темных и суровых оттенков, какую только могла породить ужасная агрисбордийская чаща. Массивная черная трибуна правосудия, которая царила в центре зала, казалась воплощением монструозной тяжести. И если бы вдруг какому-нибудь солнечному лучику удалось проскользнуть в эту святая святых Аргобутонского дворца правосудия, он мигом повернулся бы на пятках и стремглав выскользнул обратно. Артур и Триллиан вошли в зал первыми. Форд с Зафодом мужественно прикрывали их с тыла. Вначале помещение показалось им совершенно темным и пустынным. Эхо их шагов гулко прокатилось под сводами. Странно. Как они уже удостоверились, все заграждения и охрана находились на своих местах и выполняли свои обязанности, из чего следовало, что сеанс правдивых речей продолжается. Неужели ошибка? И тут, когда их глаза попривыкли к тьме, они заметили в углу тусклый красный огонек, а под ним живую трепещущую тень. Они посветили в угол фонариком. То был Прак. Он развалился на скамье, покуривая апатично тлеющую сигарету. «Здорово!» — сказал он, вяло отсалютовав рукой, и из-под сводов ему отозвалось эхо. То был щуплый, малорослый человечек с жидкими волосами. Он сел на скамью с ногами, ссутулив плечи. Его голова и колени беспрестанно дергались. Прак затянулся сигаретой. Новоприбывшие жадно уставились на него. «Что тут происходит?» — спросила Триллиан. «Ничего», — ответил Прак, дернув плечом. Артур направил луч фонарика на лицо Прака. «Мы думали», — пояснил он, — «что вы говорите правду, всю правду и ничего, кроме правды». «А это», — протянул Прак, — «было дело. Только я уже пошабашил. Не так-то ее много, как люди себе воображают. Правда, местами забавные штучки попадаются». Внезапно он разразился истерическим хохотом. Приступ продолжался каких-то 3 секунды, после чего Прак умолк и, подергивая головой и коленями, вновь затянулся дымом. На его лице играла странная полуулыбка. Из сумрака выступили Форд и Зафот. «Расскажите нам еще раз», — попросил Форд. «Да я и не помню уже ничего», — отвечал Прак. «Была у меня мысль кое-чего записать для памяти, но сперва я карандаша не нашел, а потом лень одолела». Установилось долгое, настолько долгое, что наши герои явственно почувствовали, как старится вселенная, пауза. Прак уставился в луч фонарика. «Совсем ничего», — вымолвил наконец Артур. «Вы ничего-ничего не помните?» «Ничего. Разве что кое-какие классные фишки про лягушек. Этих-то я никогда не забуду». Внезапно он вновь взвыл от хохота и даже забил по полу ногами. «Лягушки!» — хрипел он. «Такие дела, ну просто не поверите. Вот пойдемте-ка, ребята, отловим лягушку. Жду не дождусь, когда погляжу на них новыми глазами». Вскочив на ноги, он исполнил краткую пляску. Потом замер и вновь сделал долгую затяжку. «Стоит только поймать лягушку, ух, как я посмеюсь!» — сказал он тихо. «Ладно, ребята, а вы-то кто?» «Мы прилетели для встречи с вами», — сказала Триллиан, сознательно не скрывая разочарования в своем голосе. «Меня зовут Триллиан». Прак дернул головой. «Форд-префект», — представился Форд, пожав плечами. Прак дернул головой. «А я», — объявил Зафот, когда счел тишину достаточно глубокой для того, чтобы небрежно обронить столь важную весть. «Зафот Билбракс». Прак дернул головой. «А этот парень кто?» — спросил он затем, дернув плечом в направлении Артура, который промолчал, отвлекшись на мысли о своих разбитых надеждах. «Вы мне?» — воскликнул Артур. «Ах да, меня зовут Артур Дент». Прак так и выпучил глаза. «Серьезно?» — возопил он. «Ты и есть Артур Дент? Тот самый Артур Дент?» Он попятился, держась за живот, рыдая от нового приступа смеха. «Ну класс! Ну надо же, нарочно не придумаешь! Тебя живьем посмотреть!» — захрипел он. «Парень!» — заорал он изо всей мочи. «Ты же самый-самый! 100 очков вперед лягушкам!» И тут Прак буквально завыл от смеха, срываясь на визг. Затем повалился на скамью и забился в истерике. Он рыдал от смеха, сучил ногами в воздухе, бил себя в грудь. Постепенно пароксизмы стихали. Пыхтя, Прак приподнялся со скамьи и обвел всех взглядом. Посмотрел на Артура, вновь повалился на скамью, беснуясь от смеха, и, наконец, задремал. Артур застыл, как вкопанный. Его губы кривились. Так он и стоял, пока друзья транспортировали бесчувственного Прака на корабль.